Это The Breakfast Show на одноименном канале. Меня зовут Александр Плющев.
Вы слушаете фрагмент программы.
Впереди у нас, знаете, разговор про Рамзан Кадыров. Не устает удивлять, конечно, человек. Вот генерирует поводы постоянно. То, значит, что-нибудь о Пугачёвой скажет, то, соответственно, выяснится история про его коня, которого он где-то там выменял, судя по всему, на пленных. Но я-то слежу очень спорадически, и то, так сказать, с посторонней помощью. Ну вот, а Кирилл Мартынов, как раз который в виде этой помощи время от времени выступает, главный редактор «Новой газеты», следит постоянно. И «Новая газета Европа», да, вот «Новая газета Европа» часто об этом пишет. Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Смотри, значит, начну не с коня, конечно, хотя можно было бы, но с того, что мы с тобой раза два или три уже в прямом эфире обсуждали здоровье Рамзана Кадырова, за которым вы тоже пристально следите, и вот появились какие-то новые свидетельства того, что он не очень здорово ходит. Ну, как свидетельство? Просто люди сделали вывод из тех съемок, которые были, что он все время в каком-то плюс-минус статичном положении находится. То сидит, то стоит, то как-то вот. И сделали на этом основании вывод, что плохо ходит. Каковы ваши последние, значит, сводки и наблюдения на этот счет?
Мы на прошлой неделе опубликовали очередной текст. Понятно, что ну, само по себе состояние здоровья там Кадырова какого-то общественного интереса не представляет, но поскольку его функция в нынешней российской системе власти, в Чечне в частности, достаточно велика, то как за каждым диктатором приходится следить вот за какими-то изменениями в поведение этого персонажа, поскольку это, конечно, влияет на жизни других людей. Вот. Ну и попутно мы видим новые кампании пиара и самопиара в отношении Адама Кадырова, который там с какими-то невероятно дорогими часами появился на публике в очень красивой шляпе. Мы видим вот эти все заявления кадыровские по поводу того, что ему там и до Пугачёва есть дело, и коней он освобождает из плена. Наши источники попутно говорят, что ну, такой не совсем аппетитный факт, что Кадыров ходит с мочеприемником, что это его, в общем, очень раздражает, потому что он достаточно молодой еще человек. Вот. И с этим связаны и особенности его передвижения, и особенности стиля его одежды. Ну вот он начал носить какие-то очень такие объемные просторные одеяния, которые должны скрыть его, особенности его нынешней комплектовки, вот такой укомплектования. Вот. Ну и второй вывод, там, собственно, наши источники как раз это люди, которые за ним должны наблюдать. И есть тезис от них, что он не соблюдает предписания врачей, и поэтому он теперь находится под двойным присмотром не только врачей, которые к нему представлены, но и каких-то представителей Федеральной службы безопасности, которые должны следить за тем, насколько Кадыров живет в соответствии со своим медицинским диагнозом и ведет себя соответствующим образом.
Но вот эта история с конем, она, во-первых, как-то, мне кажется, стала уже повторяться, потому что, ну, была же эта история, что коня какого-то, может, это разные кони, так сказать, ну, лошади, в смысле, значит, два года назад, я отлично это помню, потому что мы все это обсуждали, выменили у украинцев непосредственно, у ВСУ, на что-то, не очень понятно на что, но, судя по всему, выкуп был заплачен, и тогда много обсуждалось, а не финансирование ли это ВСУ вообще-то, так вот, по большому счету. Сейчас выясняется какой-то уже конь в Чехии, которого тоже то ли на пленных выменили, там, ну, конечно, самое интересное, это то, что Кадыров, во-первых, почему-то у него есть пленные, вот, во-вторых, он ими распоряжается, а в-третьих, меняется на коня, что, в общем, ну, тоже как-то странно. Что по этому поводу можно сказать?
Здесь у нас дополнительных источников нету. Конями мы занимались меньше, чем самим Кадыровым. Я бы сказал, что, ну, во-первых, да, понятно, что Кадыров таким образом, делая подобные заявления, подчеркивает, что у него совершенно особый статус, что он фактически, ну, все-таки отдельное государство при Российской Федерации со своей собственной внешней политикой, со своим собственным обменным фондом. Вот приоритет он сам выставляет, да, то есть нет, чтобы поменять на российских солдат, например, которые в плену у Украины есть, и пленных, раз уж они есть у Кадырова, кони ему дороже, наверное, еще со времен Первой и Второй Чеченской. Вот. А в целом, мне кажется, что эти заявления – это просто продолжение тактики Кадырова, который пытается отвлечь внимание от того, что с ним происходит, ну и показать, что он по-прежнему на своем месте, как говорил Янукович, жив и остается легитимным главой. Поэтому я бы ожидал, что разного рода заявления про коней, про, там, не знаю, ядерные войны, про Пугачеву, про все что угодно еще, будет в следующие месяцы только больше, пока Кадыров демонстрирует, что с ним все в порядке и что он формально может оставаться главой Чеченской Республики.
Слушай, а вот ты говоришь, что само все здоровье Кадырова общественного интереса не представляет. Да, ну, мне несколько удивительно это, потому что, ну, он глава региона, причем очень особенного региона, который приходилось усмирять, который, как считается, держит этот регион, то есть Путин через него держит этот регион в некоторой узде, в некотором усмирении. Да, и как бы, конечно, тот инструмент, который является сдерживателем, наверное, его работоспособность, она, ну, должна быть предметом общественного интереса.
Ну, я понимаю, я же как раз оговорился, я имею в виду то, что, понимаешь, как бы обсуждать, у кого какой мочеприемник, это не то, зачем я шел заниматься в политику, да, как бы в какой-то анализ политики. Но в России политика устроено таким образом, что наличие или отсутствие мочеприемника у Кадырова становится фактором политической жизни, причем не только самого Кадырова, но и как бы людей, которые от него поставлены в зависимость. И поэтому приходится об этом писать, хотя хотелось бы, там, не знаю, про честные выборы вместо этого писать, но какие-то такие мечты сохранились. Поэтому вот оговорка такая, да, что как бы в общем-то издеваться над Кадыровым за состояние его здоровья не хотелось бы, да, но поскольку они устроили такую настолько персоналистскую систему власти, где все замыкается на Кадырове, то вместо того, чтобы призывать, организовать честный суд над ним, да, ну, как бы, хотя мы это тоже делаем, еще приходится писать про его медицинские диагнозы, что, в общем, в других условиях было бы, если бы он не узурпировал власть, как Путин узурпировал в России, а Кадыров в Чечне, то, наверное, про медицинские диагнозы людей, в принципе, писать бы просто не стоило без их согласия.
Да, ну я вот, кстати, ты упоминал про интервью Аллы Пугачевой и то, что и Кадыров отреагировал. Я подумал, ну все-таки какая глыба, конечно, Алла Борисовна. Каждый найдет, так сказать, свой какой-то пунктик, по которому там можно выступить авторитетно и, значит, сказать какое-то мнение или задать, по меньшей мере, какой-нибудь вопрос. Всего-то 3 часа 40 минут, а, значит, все население России, все значимые, так сказать, люди, которые могут быть затронуты, все так и есть затронуты. И в этой связи хочу спросить, тут же выяснили, что интервью Пугачевой, ну как выяснили, посчитали просто, оказалось вдвое популярнее интервью Путина Такеру Карлсону. Вот, на канале Кремля 7,5 миллионов было просмотров. Правда, у Такера было 21 миллион, но, в общем, уже не видится, что Пугачева и всех вместе-то, так сказать, одолеет. Сейчас 17 миллионов просмотров у нее. Я думаю, что за то время, вот, которое пока висит Такер Карлсон с Путиным, может и догнать. Имеет ли для Кремля какое-нибудь значение ну, такие явления, как интервью Пугачевой?
Ну, вообще для меня это довольно такая сложная тема, потому что я понимаю, что Пугачева никогда не говорила, что она политик, общественный деятель, хотя, безусловно, такую функцию деятеля выполняла. И она, наверное, имеет, как любой человек, право на частную жизнь, право на то, чтобы спокойно жить так, как она хочет. При этом, мне кажется, что все-таки, если бы она выступала в течение этого времени, в течение хода войны, более активно, то просто вести эту войну Российской Федерации было бы сложнее. Вообще, вот я думал буквально, ну, вот на днях по этому поводу, что все-таки фашизм-то в России построить не удалось, потому что фашизм – это такое общество высокой мобилизации. В смысле, все ходят, все записываются в Гитлерюгенд, и все радуются жизни вождя и тому, тем прекрасным делам, которые он делает. По-моему, в России происходит нечто прямо противоположное, то есть все как бы сосредоточены на какой-то своей частной жизни. И именно тем фактом, что люди предпочитают, и, ну, по понятным причинам предпочитают какой-то личный комфорт и спокойствие, насколько это возможно в нынешних условиях, объясняется то, что вообще, в принципе, эта война 3,5 года ведется и становится возможной. То есть, ну, вот люди выбрали тишину и спокойствие. И, безусловно, если бы Пугачева была бы последовательно таким антивоенным спикером в течение всех этих 3,5 лет, ну, просто это был бы довольно сильный фактор. Наверное, это касается и другой тоже нашей культурной элиты, но понятно, что удельный вес Пугачевой более высокий. С другой стороны, ее можно поблагодарить просто за то, что она не как-то не, в общем, не обезумела в нынешних условиях. Это довольно легко тоже сделать было. Ну и осталась таким человеком с частной жизнью и с какой-то нормальной гуманистической картиной реальности, которая говорит правильные слова, которые Кремлю, безусловно, слышать неприятно, потому что получается, что те люди, которые должны были быть опорой, символической культурной опорой войны, они на самом деле во многом против этой войны выступили. Вообще творческая интеллигенция, она Кремль подвела. Вот, потому что количество, значит, и иноагентов, и прочих врагов народа среди творческой интеллигенции, и музыкантов, и писателей очень велико. И вот у нас есть экстремист-террорист Дмитрий Львович Быков, ваш ведущий, наш автор, да, у нас есть Акунин, который 14 лет сидит, у нас есть заочно, к счастью, да, у нас есть Пугачева, которая говорит, что она не хочет закончить свою жизнь снова при Сталине. И все это, конечно, не очень приятно, потому что, ну, как бы одним певцом-шаманом все это и поэзии, и русской весны, или чего там, все это как-то не компенсируется.
Я вот что подумал. Кстати, вот ту картинку, которую мы показывали, те диаграммы, это не просмотры, на самом деле, не диаграмма просмотров Карлсона и Путина, это поиск. То, сколько в поиске появлялось запросов на Путина и Пугачева. Дело в том, что тут такая история. Я же, ну, как бы слежу за этими поисковыми запросами, там, в Яндексе или Гугле, 20 лет с разными перерывами. Я просто работал извините, на ВГТРК вел программу Вести.нет. Был такой эпизод в моей истории довольно многолетний. И у нас там были, собственно, вот эти, Яндекс предоставлял вот эти рейтинги. И мы от них отказались в какой-то момент, потому что невозможно рассказывать, когда у тебя всегда на первом месте Путин. Такая была, да, и это было на ВГТРК, так отказались, потому что все время одно и то же первое место, и все время там Путин. И вот теперь Пугачев, я, ну, думаю, что это не первый раз, когда вот так оказалось, но тем не менее, меня это лично подвело к мысли вот о чем, что как бы нам ни рассказывали о том, что народ, ну, в широкой своей массе, за исключением вот нас, таких отщепенцев, Путина любит и так далее, есть такие широкие именно кандидатуры, да, или персоны, которые пользуются широким уважением, несмотря на Путина, несмотря на СВО и поддержкой, и которые теоретически, политически могут выступать альтернативой Путину, как в свое время там демократы выступили альтернативой КПСС. Что, я заблуждаюсь в этом соображении? Выдаю желаемое за действительное?
Ну, мне кажется, сейчас конкретно момент такой, что люди настолько разочарованы, разобщены, напуганы и, в общем, ничего не ждут, что попытка, например, той же Пугачевой вести какую-то более активную общественную деятельность с антивоенных позиций, мне кажется, скорее приведут к тому, что ее авторитет будет, ну, как-то сужаться. Да, потому что нужно, чтобы нужен какой-то экзогенный еще фактор, нужно, чтобы что-то начало происходить в стране, там резкое ухудшение экономической ситуации, какой-то еще больший страх и нестабильность для того, чтобы люди начали из этой ситуации искать выход, а не просто к ней адаптироваться. И вот в этой ситуации, на самом деле, 22-й год скорее был таким моментом, когда очень многое было неясно, огромное количество людей тогда выступало против войны активно или пассивно, радости никакой по поводу нападения на Украину не было. И прекрасно я помню, что в Москве творилось там, в общественном транспорте 24 февраля. В тот момент времени, да, вот какая-то более активная консолидированная позиция людей с большим авторитетом, она могла, мне кажется, что-то поменять. Сейчас, может быть, стоит ждать какого-то подходящего момента, когда люди снова перестанут адаптироваться к реальности и поймут, что, к сожалению, придется искать из нее какой-то выход, к сожалению, потому что все-таки это будет сопряжено с риском для людей, для их семей, для их безопасности, но просто уже как бы совсем такой сползание страны в руки просто сумасшедшим, как это сейчас происходит и уже произошло, но в какой-то момент времени к этому адаптироваться будет уже невозможно. Вот тогда, мне кажется, стоило бы подумать о том, есть ли люди, которые готовы свой авторитет поменять, как бы положить, да, на изменение ситуации к лучшему. Я тут, наверное, не знаю, насколько это было тогда сравнимо, да, в те годы. Ну, там, академика Сахарова стоит вспомнить, да, который из большой науки и, будучи одним из главных ученых Советского Союза, пришел в правозащиту, съездил в свою ссылку в Нижний Новгород, в Горький, и потом пошел в политику. Вот в тех условиях, когда это стало возможным и востребованным.
Но тут такая штука, что ты говоришь, власть сползает постепенно. Ну, мне кажется, что 3 года назад было очевидно, что она уже, ну, сползла и уже ползти дальше некуда. Все, она уже в руках там, у тех самых людей, которых ты сказал. Это моя неправильная оценка, на самом деле все не так, еще там много разумных людей и все про. Или ты имеешь в виду, что люди инертны в России, их осознание инертное, и до них пока только это доходит, что то, что произошло, как свет от звезд, знаешь, то, что произошло довольно давно.
Но видишь, поскольку наша работа концентрироваться на каких-то экстремумах все-таки, да, на вещах, которые вызывают, там, не знаю, эмоции, чаще всего негативные новости из России, то мы, мне кажется, преуменьшаем пространство нормальной жизни, которое в России все еще есть. Оно очень велико, но в него можно действительно спрятаться, и можно себе придумать, соблюдая некие правила игры, не очень прописанные, можно себе придумать нишу, в которой ты можешь вести нормальную жизнь в России. И десятки миллионов людей просто ведут эту нормальную жизнь, стараясь не очень обращать внимание на то, как меняется страна, что в ней происходит. Я не знаю, вот, скажем, год назад вот четко у меня было ощущение по общению с людьми из России, ну, там, с которыми можно там по телефону поговорить или с которыми можно встретиться в какой-то третьей стране, что большое количество людей, может быть, большинство, считает, что все это временно, и что в какой-то момент времени мы проснемся в 19-м году, который сейчас является образцом нормальности, как бы. Вот. И это была такая, в общем, довольно серьезная ставка была на то, что вот ужасы пройдут, а вернется какая-то нормальность, пускай даже и с Путиным, но какая-то привычная жизнь без мобилизаций, без, значит, каких-то непредсказуемых вещей, к которым ты не можешь подготовиться. Вот на это люди рассчитывали еще до последнего времени, не знаю, рассчитывают ли сейчас. И просто это как бы инерция не только у людей, но и в целом, да, мне кажется, в политическом процессе есть эта инерция, потому что, скажем, та же национализация и отъем собственности, попросту говоря, у неугодных бизнесменов или просто у людей, которые не могут сопротивляться, это процесс, который идет прямо сейчас, да, он еще очень далек до завершения. Вот, и там, скажем, политолог Владимир Гельман писал что вот ему попалась в руки статья, которая описывает устройство иранской экономики. И там формально есть какая-то частная собственность, но 60% всех активов Ирана контролируется через три таких как бы партийных фонда, мегакорпорации, контролируются верховным лидером, аятоллой. Да, и, значит, получил он их в результате как раз событий постреволюционных, когда вся эта собственность была в высших духовных целях сосредоточена в руках одного такого как бы председателя совета директоров верховного. Вот. У нас этот процесс развивается тоже, да, очень похожий. Он еще не завершился. Я думаю, что по многим признаком Российской Федерации еще все-таки процесс своей такой общественной деградации, которая неизбежно, к сожалению, будет происходить при нынешнем порядке, она еще просто не прошла этот путь до конца. И это касается и там, не знаю, сексуальных свобод, и права людей получать образование, и всего, что касается вообще всего цикла человеческой жизни.
Не могу не спросить с последним вопросом про Путина в военной форме. Он же не первый раз, конечно, в военной форме. Вот он был на полигоне Мулино в Нижегородской области. Но вот пока еще он не примелькался, так сказать, каждый раз на себя обращает внимание. Что это и зачем?
Ну, это, конечно, посыл Европе в первую очередь, мол, бойтесь, мы уже на Искандере выехали под Минск, мы уже здесь оделись в камуфляж, наши беспилотники над вами уже летают, а вы там какие-то консультации НАТО проводите. И Путин в военной форме, это, конечно, демонстрации внутренней аудитории и внешней аудитории о том, что если условия Путина по Украине не будут приняты, то дальше он за себя не отвечает и будет только хуже. Как бы наш фюрер взбесился. В каком-то смысле слова Путин в камуфляже это и есть самый такой термоядерный заряд. Это как бы такой Искандер-П, вот, которого, значит, везде будут пулять, потому что он за себя не отвечает, он уже как бы натворил всякого безумия и, очевидно, готов к новому безумию. Все эти учения посвящены просто демонстрации готовности к безумию. Именно поэтому они не только Путина в камуфляже показывают, но и, видимо, завышают количество подразделений людей, которые в этих учениях участвуют, потому что они говорят, что якобы там группировка в 100 тысяч человек находится на этих Запад-2025. Совершенно невероятная цифра. У них просто нету столько сейчас людей, которых они могли бы отправить в эту точку, потому что вся российская армия, в общем, завязла в Украине, и просвета там никакого не видно.
Спасибо большое. Благодарю главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова. Спасибо большое, Кирилл.
Спасибо.
Счастливо.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.